Метелица очнулся в большом темном сарае. Он лежал на голой сырой земле. Он сразу вспомнил все, что произошло с ним. Удары, нанесенные ему, еще шумели в голове. Волосы сохлись в крови. Он чувствовал эту запекшуюся кровь на лбу и на щеках. Первая мысль, которая пришла ему в голову, была мысль о том, нельзя ли уйти. Он обшарил весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже выломать дверь. Он натыкался всюду на холодное дерево, а щели были так малы, что они с трудом пропускали тусклый рассвет осеннего утра. Метелица не успел еще осмотреть сарай, как за дверями послышалась возня, заскрипел засов, и вместе с серым утренним светом вошли в сарай два казака с оружием и в лампасах. Метелица, расставив ноги, прищурившись, смотрел на них. Заметив его, они в нерешительности помялись у дверей. Тот, что был позади, беспокойно зашмыгал носом. «Пойдем, землячок», — сказал, наконец, передний. Метелица, упрямо склонив голову, вышел наружу. Через некоторое время он стоял перед знакомым ему человеком в черной папахе и в бурке, в той самой комнате, в которую засматривал ночью из поповского сада. Тут же, подтянувшись в кресле, удивленно, не строго поглядывая на Метелицу, сидел красивый, полный офицер, которого Метелиц принял вчера за начальника эскадрона. Теперь, рассмотрев обоих, он понял, что начальником был как раз не этот полный офицер, а другой в бурке. «Можете идти», — отрывисто сказал этот другой, взглянув на казаков, остановившихся у дверей. Они, неловко подталкивая друг друга, выбрались из комнаты. «Что ты делал вчера в саду?» — быстро спросил начальник, остановившись перед Метелицей и глядя на него своим точным, немигающим взглядом. Метелица молча, насмешливо уставился на него, выдерживая его взгляд, чуть пошевеливая атласными черными бровями и всем своим видом показывая, что он не скажет ничего. «Ты брось эти глупости!» — снова сказал начальник, нисколько не сердясь, а не повышая голоса. «Что же говорить зря?» — снисходительно улыбнулся Метелица. Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное засохшей кровью. «Что же ты, здешний или прибыл откуда?» «Брось, ваше благородие!» — решительно сказал Метелица, сжав кулаки, еле сдерживаясь, чтобы не броситься на него. «Ого!» — в первый раз изумленно и громко воскликнул человек в бурке. Он вынул из кобуры револьвер и потряс им перед носом Метелицы. Метелица, отвернувшись к окну, застыл в молчании. После того, сколько ни грозили ему револьвером, сколько ни упрашивали правдиво рассказать обо всем, обещая полную свободу, он не произнес ни одного слова, даже ни разу не посмотрел на спрашивающего. В самом разгаре допроса легонько открылась дверь, и чья-то волосатая голова с большими испуганными и глупыми глазами просунулась в комнату. «Ага», — сказал начальник эскадрона, — «собрались уже? Скажи ребятам, что взяли этого молодца». Те же два казака пропустили Метелицу во двор и, указав ему на открытую калитку, пошли вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут позади. Они вышли на церковную площадь. Там, возле бревенчатой избы, толпился народ, оцепленный конными казаками. Метелица вскинул голову и оглядел эту колеблющуюся, пеструю, тихую толпу мужиков, мальчишек, напуганных баб в паневах, девушек в цветных платочках, бойких верховых с чубами, таких раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на лубочной картинке. Он прошел сквозь толпу и остановился у избы. Офицеры, обогнав его, взошли на крыльцо. «Сюда, сюда!» — сказал начальник эскадрона, указав ему место рядом. Метелица, разом перешагнув ступеньку, стал рядом с ним. Теперь он был хорошо виден всем. Тугой, стройный, черноволосый, в мягких оленьих улах, в расстегнутой рубахе, перетянутой шнурком с густыми зелеными кистями, выпущенными из-под фуфайки. «Кто знает этого человека?» — спросил начальник, обводя всех острым, сверлящим взглядом, задерживаясь на секунду то на одном, то на другом лице. И каждый, на ком останавливался этот взгляд, суетясь и мигая, опускал голову. «Никто не знает?» — переспросил начальник. «Это мы сейчас выясним». «Не читай, Ла!» — крикнул он, сделав движение рукой в ту сторону, где на кауром жеребце горцевал высокий офицер в длинной казачьей шинели. Толпа глухо заволновалась. Стоящие впереди обернулись назад. Кто-то в черной жилетке решительно проталкивался сквозь толпу, наклонив голову так, что видна была только его теплая меховая шапка. «Пропустите, пропустите!» — говорил он скороговоркой, расчищая дорогу одной рукой, а другой ведя кого-то вслед. Наконец он пробрался к самому крыльцу, и все увидели, что ведет он худенького черноголового парнишку в длинном пиджаке, боязливо упиравшегося и таращившего черные глаза то на метелицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволновалась, громче послышались вздохи и сдержанный бабий говорок. Метелец посмотрел вниз и вдруг признал в черноголовом парнишке того самого пастушонка, которому он оставил вчера свою лошадь. Мужик, державший его за руку, снял шапку и, поклонившись начальнику, начал было: «Вот тут пастушок у меня». Но, видимо, испугавшись, что не послушают его, он наклонился к парнишке и, указав пальцем на метелицу, спросил: «Этот, что ли?» В течение нескольких секунд пастушонок и метелица смотрели прямо в глаза друг другу. Потом парнишка перевел взгляд на начальника эскадрона, потом на мужика, державшего его за руку, вздохнул глубоко и отрицательно покачал головой. Толпа, притихшая настолько, что слышно было, как возится теленок в клете у церковного старосты, чуть колыхнулась и снова замерла. «Да ты не бойся, дурачок, не бойся!» — с ласковой дрожью убеждал мужик, быстро тыча пальцем в метелицу. «Ну кто ж тогда, как не он? Да ты признай, признай!» «О, гад!» — со злобой оборвал он вдруг и изо всей силы дернул парнишку за руку. «Да он, ваше благородие! Кому ж другому быть? Только боится парень. А кому ж другому, когда в седле конь-то и кобура в сумке? Наехал вечер на огонек, попаси, говорит, коня моего, а сам в деревню. А парнишка-то не дождал, светло уж стало, не дождал, да и пригнал коня, а конь в седле и кобура в сумке. Кому ж другому быть?» «Кто наехал?» «Какая кобура?» — спросил начальник. Мужик, еще растерянней, засучил шапкой и, вновь сбиваясь и путаясь, рассказал о том, как его пастух пригнал утром чужого коня в седле и с револьверной кобурой в сумке.
«Вот оно что!» — протянул начальник эскадрона. «Так ведь он не признает, — сказал он, кивнув на парнишку. — Впрочем, давай его сюда, мы его допросим по-своему».
Парнишка, подталкиваемый сзади, приблизился к крыльцу, не решаясь, однако, взойти на него. Офицер сбежал по ступенькам, схватил его за худые вздрагивающие плечи и, притянув к себе, уставился в его круглые от ужаса глаза своими пронзительными и страшными. «А-а-а!» — вдруг завопил парнишка, закатив белки. «Да что же это будет?» — вздохнула, не выдержав, какая-то из баб. В то же мгновение чье-то стремительное и гибкое тело взметнулось с крыльца. Толпа шарахнулась, всплеснув многоруким туловищем. Начальник эскадрона упал, сбитый сильным толчком. «Стреляйте в него! Да что же это такое?» — закричал красивый офицер, беспомощно выставив ладонь, забыв, как видно, что он сам умеет стрелять. Несколько верховых ринулось в толпу, конями раскидывая людей. Метелица, навалившись на врага всем телом, старался схватить его за горло, но тот извивался, раскинув бурку, похожую на черные крылья, и судорожно цеплялся рукой за пояс, стараясь вытащить револьвер. Наконец ему удалось отстегнуть кобуру, и в то же мгновение, как метелица схватил его за горло, он выстрелил в него несколько раз подряд. Когда подоспевшие казаки тащили метелицу за ноги, он еще цеплялся за траву, стараясь поднять голову, но она бессильно падала и волочилась по земле. «Не читала!» — кричал красивый офицер. «Собрать эскадрон! Вы тоже поедете?» — спросил начальника. «Лошадь командиру!» Через полчаса казачий эскадрон в полном боевом снаряжении выехал из села и помчался кверху по той дороге, по которой прошлой ночью ехал метелица. Бакланов, вместе со всеми испытывавший сильное беспокойство, наконец не выдержал. «Слушай, дай я вперед поеду», — сказал он Левинсону. «Ведь черт его знает на самом деле». Он пришпорил коня и, скорее даже чем ожидал, выехал на опушку к заросшему амшанику. Ему не понадобилось, однако, влезать на крышу. Не далее, как в полуверсте, спускалось с бугра человек 50 конных. Бакланов задержался, спрятавшись в кусты, желая проверить, не покажутся ли из-за бугра новые отряды. Никто не появлялся больше. Эскадрон ехал шагом, расстроив ряды. Судя по сбитой посадке людей и потому, как мотали головами разыгравшиеся лошади, эскадрон только что шел на рысях. Бакланов повернул обратно и чуть не налетел на Левинсона, выезжавшего на опушку. Он сделал знак остановиться. «Много?» — спросил Левинсон, выслушав его. «Человек 50». «Пехота?» «Нет, конная». «Кубрак! Дубов! Спешится!» — тихо скомандовал Левинсон. «Кубрак на правый фланг, Дубов на левый». Передав Бакланову командование взводом метелицы и приказав ему остаться здесь, он спешился сам и пошел впереди цепи, чуть ковыляя и размахивая маузером. Не выходя из кустов, он положил цепь, а сам в сопровождении одного партизана пробрался к амшаннику. Эскадрон был совсем близко. По желтым околышам и лампасам Левинсон узнал, что это были казаки. Он разглядел командира в черной бурке. «Скажи, пусть сюда ползут!» — шепнул он партизану. «Только пусть не встают, а то... Ну чего смотришь? Живо!» И он подтолкнул его, нахмурив брови. Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский топот и сдержанный говор всадников. Можно было различать даже отдельные лица. Левинсон видел их выражение, особенно у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего вперед с трубкой в зубах и очень плохо державшегося в седле. «Взвод!» — закричал Левинсон вдруг тонким протяжным голосом. «Пли!» Красивый офицер, услыхав первые звуки его голоса, удивленно поднял голову, но в ту же секунду фуражка слетела с его головы, и лицо его приняло невероятно испуганное и беспомощное выражение. «Пли!» — снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, стараясь попасть в красивого офицера. Эскадрон смешался. Многие, в том числе и красивый офицер, попадали на землю. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то, неслышно из-за выстрелов. Потом из этой сумятицы вырвался отдельный всадник в черной папахе и в бурке и заплясал перед эскадроном, сдерживая лошадь, размахивая шашкой. Остальные, как видно, плохо повиновались ему. Некоторые уже мчались прочь, нахлестывая лошадей. Весь эскадрон ринулся за ними. партизаны повскакали с мест, наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу. «Лошадей!» — кричал Левинсон. «Бакланов, сюда! По коням!» Бакланов пронесся мимо, откинув понизу руку с шашкой, блестевшей, как слюда. За ним с лязгом и гиком мчался взвод метелицы. Когда бой был окончен, и казачий эскадрон, теряя людей и коней, скрылся в березовой роще, партизаны отыскали своего разведчика. Казаки кинули его в переулке за большой избой под изгородью. Метелица лежал на боку, и волосы его перепутались с осенней блеклой травой. Первым прискакал в село взвод метелицы. Люди спешились, плотно обступили тело своего командира, а Бакланов, встав на колени, бережно приподнял с земли черноволосую голову взводного. «Ну что?» — спросил подъехавший Левинсон. «Не дышит», — тихо ответил Бакланов, не подымаясь с земли. В это время в толпе партизан показался пастушонок. Он пробирался сквозь ряды, ведя за собой коня метелицы. Люди расступились, пропустили их вперед. «Вон он, конь-то его», — сказал мальчишка. «Покарауль, — говорит, — а сам не пришел больше. Ваш конь, берите».